Здравствуйте, сегодня четверг, 18 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Киеве считают Керченский мост легитимной целью для ударов вооруженных сил Украины. Газета «Вашингтон-Пост» рассказала о попытках американской администрации предотвратить российскую агрессию против Украины и о предупреждениях о последствиях, которые получил Кремль. Власти так называемой ДНР планируют использовать в самопровозглашенной республике труд рабочих из Северной Кореи. Также сегодня.
Если меня арестуют до 15 суток, я, наверное, буду объявлять голодовку. Есть там все равно нечего, но я хоть поговорю.
Сотрудница Екатеринбургского мемориала Елена Шукаева приговорена к административному аресту за ролики Алексея Навального, размещенные ею в соцсетях 5 лет назад. Не менее 9 человек погибли, десятки получили ранения в результате интенсивного ракетного обстрела, которому российская армия подвергла Харьков. Полностью разрушено здание общежития, пострадали другие жилые дома и припаркованные рядом автомобили. Удары наносились и в других украинских регионах. Эксперты Американского института изучения войны в очередном докладе заявили, что после недавних ударов ВСУ по российским военным объектам в Крыму, командование российской армии, цитата, по всей вероятности, все больше теряет уверенность в безопасности Крыма. По оценкам специалистов Института изучения войны, после взрывов на аэродроме в Новофедоровке и на складе боеприпасов под Джанкоем, российские силы перешли в состояние повышенной готовности. Также российская армия перевела свои самолеты вглубь территории оккупированного Крымского полуострова или на аэродромы, расположенные на территории России. В последние дни много говорится о возможности нанесения удара вооруженных сил Украины по Керченскому мосту, через который идут поставки российской бронетехники и боеприпасов. У военных экспертов нет единого мнения по поводу того, обладает ли сейчас украинская армия оружием, способным разрушить этот мост. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что Керченский мост является легитимной военной целью для ВСУ. Вот как он аргументирует эту свою позицию.
В международном праве все очень четко определено. Крым никакая не территория Российской Федерации. Крым – это территория Украины. Безусловно, что все объекты, которые имеют отношение к этой территории, должны проходить определенные разрешительные процедуры у Украины. Керченский мост, помимо того, что он является центром снабжения Крыма, там, ну, условно говоря, милитарным снабжением Крыма занимается, на самом деле он существенно повлиял на экологию, на экономику полуострова и так далее. И, соответственно, мы можем рассматривать это и должны рассматривать как объект незаконного строительства, который построен на суверенной территории Украины без всяких разрешений. И, соответственно, для того, чтобы восстановить, еще раз подчеркиваю, все необходимые там, экологические принципы, экономические и так далее, этот мост должен быть уничтожен. Ну, вернее, мы говорим не уничтожен, а демонтирован, да? Более того, я считаю, что Российская Федерация могла бы пойти на добровольный демонтаж Крымского моста. Мы можем говорить только о политической составляющей. Все, что касается военной целесообразности нанесения ущерба Керченскому мосту, это будут говорить или не говорить, а делать военные, допустим, да? И, соответственно, они это будут как бы аргументировать по факту или после факта и так далее. Я же говорю об обычной политической составляющей. Все, что сегодня происходит в Крыму, а там начинают нарастать и протестные проявления, и, соответственно, начинается идти уже внутренняя эмиграция людей, которые пришли и захватили чужую собственность, чужие бизнесы. Ну, масштабный исход из Крыма происходит и так далее. Все это последствия того, что Крым является просто уворованной территорией. И все, что Россия там строит, включая военные базы и так далее, это обязательно должно быть демонтировано, включая Керченский мост. Это вопрос юридического характера и политического характера. 175 дней войны против гораздо более объемной в ресурсном плане и технически оснащенной старым оружием, но тем не менее большим объемом оружия армии Российской Федерации, Украина доказала, что она эффективна с военной точки зрения, абсолютно дееспособна, готова наносить существенные уроны по тем даже объектам военным, которые считались там неприкосновенными, ну, имеется в виду, к которым нельзя было добраться, да, и так далее. То есть, на мой взгляд, у Украины постепенно формируются любые возможности для нанесения максимальных ущербов по всем целям, законным целям на территории Украины. И я в этом не сомневаюсь. Еще раз подчеркиваю, хочу, чтобы мы с вами это понимали. Конкретный характер любых военных, наступательных или оборонительных операций, или в том числе операций, имеющих критические разрушительные последствия для тех или иных объектов, могут профессионально обсуждать, если посчитают нужным военные, но, мне кажется, только после соответствующего окончания проекта. Я не анонсирую удары, я говорю, что целесообразно и юридически оправдано демонтаж Керченского моста. И в любом случае исход этой войны в том числе поставит юридические вопросы перед Россией и в том числе вопрос демонтажа этого моста. Будет ли он на этот момент еще существовать, это другой вопрос. Но с точки зрения юридической формулировки, да, этот мост является незаконным объектом строительства.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сегодня во Львове проходит трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Результаты переговоров к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще не были известны, но турецкие СМИ накануне визита Эрдогана в Украину, первого, кстати, с начала российской агрессии, предположили, что турецкий президент предложит Зеленскому провести встречу с Владимиром Путиным. При этом Михаил Подоляк заявлял недавно, что такая встреча возможна только при условии, цитата, «адекватного понимания российской стороной последствий почти 6 месяцев агрессии». А ранее официальный Киев заявлял, что мирные переговоры с Россией возможны только при условии полной деоккупации украинских территорий. Газета Washington Post опубликовала на днях большой материал о том, как представители американской администрации, получившие разведданные о готовящемся вторжении России в Украину, пытались отговорить от этого Владимира Путина и его окружения. Главный вывод этого расследования заключается в том, что выдвинутые перед войной требования Кремля о гарантиях безопасности для России были не более чем ширмой. Окончательное решение о вторжении к тому времени уже было принято. С подробным изложением расследования газеты Washington Post наш корреспондент Владимир Абаринов.
В хронике, раскрывающей подоплеку действий Запада, стремившегося предотвратить нападение России, впервые опубликованы свидетельства чиновников высокого ранга, которые принимали непосредственное участие в попытках урегулировать кризис. Повествование начинается в октябре прошлого года, когда президент Байден провел в Белом доме экстренную встречу с членами своей администрации, отвечающими за национальную безопасность. Президенту доложили, что, по данным разведки, Россия готовится к массированному вторжению в Украину и намерена оккупировать большую часть страны. Нападение начнется зимой, когда почва промерзнет. Киев планируется захватить в течение 3-4 дней. После этого российский спецназ должен найти и при необходимости убить Владимира Зеленского, а на его место водворить марионеточное правительство. Выслушав доклад, Джо Байден спросил советников, не очередной ли это блеф. Советники заверили его, что это реальный сценарий. Тогда президент определил 2 направления дальнейших действий. Во-первых, надо попытаться удержать Путина. Во-вторых, предупредить союзников и добиться от них консолидированной позиции. На обоих направлениях возникли трудности. В Москву полетел директор ЦРУ Уильям Бернс. 2 ноября из кабинета помощника Путина Юрия Ушакова он говорил по телефону с президентом России. Бернс сказал Путину, что США знают о готовящемся вторжении и что Россия дорого заплатит за это. В ответ он услышал обычные претензии к расширению НАТО и утверждение, что украинское правительство нелегитимно. Тем временем госсекретарь Энтони Блинкен предупредил о широкомасштабной агрессии Владимира Зеленского. Тот отреагировал скептически. «Окей, вторжение возможно. И что дальше?» – сказал президент Украины. «Вы даете нам самолеты? Даете противовоздушную оборону? Тогда о чем мы говорим?» Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что тоже не поверил в нападение такого масштаба. Проблема заключалась в том, что Вашингтон не мог раскрыть Киеву детали разведданных во избежание утечки. Военная помощь Украине оказывалась тогда в скромных объемах. Но советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отвергает упрек в том, что если бы помощь была более весомой, войну удалось бы предотвратить. Что касается союзников по НАТО, то их мнения разделились. Многие помнили об ошибках американской разведки в Ираке и Афганистане и считали, что США преувеличивают угрозу. Такую позицию заняли Франция и Германия. Страны Восточной и Центральной Европы верили, что вторжение возможно, но считали, что оно будет иметь ограниченные масштабы. И только Великобритания и страны Балтии поверили американцам. Чтобы убедить союзников и сорвать планы Путина, США пошли на публичное раскрытие разведданных. Они заявили, что уверены в том, что решение в пользу войны принято, и что Россия планирует провокацию, чтобы иметь повод для вторжения. Министр обороны США Ллойд Остин. Мы следим за российской дезинформацией, включая возможное создание предлога для вторжения или ударов по Донбассу. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Спросите любого эксперта по России, и он вам укажет примеры, когда Россия под чужим флагом создавала предлог, чтобы начать военные действия. Госсекретарь Блинкен вместе с тем продолжал напоминать, что никогда не поздно остановиться. И все же существует лучший путь. Он лежит через деэскалацию. Он лежит через дипломатию. 12 января Уильям Бернс прилетел в Киев и совершенно точно описал Владимиру Зеленскому будущую операцию высадки российского десанта на аэродроме в Гостомеле, близ Киева. Благодаря этому предупреждению высадку удалось сорвать. Один из самых запоминающихся эпизодов, рассказанных в статье, визит в Москву британского министра обороны Бена Уоллеса в первой половине февраля. Когда он предупредил Сергея Шойгу о небывало жестких санкциях, тот ответил: «Уж мы-то умеем страдать, как никто». В первые часы вторжения Владимир Зеленский, ранее отказавшийся от эвакуации, сказал по телефону Байдену: «Дайте нам все разведданные, какие можете. Мы будем сражаться, будем защищаться, мы выстоим, но нам нужна ваша помощь». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Телеграм-канал ликвидированного в России общества «Мемориал» сообщил об административном аресте на 14 суток сотрудницы Екатеринбургского отделения «Мемориала» Елены Шукаевой. Как рассказал сотрудник правозащитного проекта ОВД-Инфо, адвокат Роман Качанов, Шукаеву задержали прямо на выходе из Свердловского областного суда, где рассматривались апелляции на штрафы, ранее назначенные ей за посты в Фейсбук, дискредитирующие, как считало следствие, российскую армию. Под административный арест Елену Шукаеву отправили по обвинению в распространении символики экстремистской организации. Вот что сама Елена Шукаева рассказала телеграм-каналу «Мемориала», ожидая судебного заседания по ее делу.
Вдруг я превратилась просто в злостную рецидивистку. Сегодня утром состоялось рассмотрение двух моих апелляций. Некоторое время назад меня оштрафовали 5 раз по 40 тысяч, тот же самый судья Ушаков, который будет сегодня рассматривать это дело. Сегодня меня задержали по поводу демонстрации символики экстремистской. И, как я узнала из материалов дела, речь идет о роликах Алексея Навального, размещенных мною в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте 5 лет назад. Вот, собственно говоря, по этой статье либо незначительный денежный штраф, что, собственно говоря, уже мало влияет на общую картину, ну, там, 200 тысяч или 202 тысячи, это уже небольшая разница. Но альтернативой может быть арест до 15 суток. Если меня арестуют до 15 суток, я, наверное, буду объявлять голодовку. Есть там все равно нечего, но я хоть похудею.
Говорила сотрудница Екатеринбургского отделения ликвидированного в России общества «Мемориал» Елена Шукаева. А правозащитный проект «Первый отдел» сообщил сегодня о продлении на 2 месяца ареста геолога Михаила Ковуна, ему 61 год, обвиняемого в спонсировании признанного в России экстремистской организации украинского правого сектора. По мнению следователя, Ковун, цитата, «разделял идеи украинского национализма, потому что имеет некие грамоты от правого сектора, псевдоним Микки Дуглас, а также публично критиковал политику Владимира Путина и часто ездил в Украину после 2014 года. Такие показания дал анонимный свидетель, который проходит по делу под псевдонимом. Также следователь обосновал необходимость продлить содержание под стражей тем, что на мотоцикл Михаила Ковуна нанесена надпись «Слава Украине», а сам он сделал фото в футболке с надписью «Жидобандеровец». Михаил Ковун отрицает свою вину, благополучного исхода своего дела не ждет, но не теряет присутствия духа.
Я не делал того, в чем меня обвиняют. Да у меня не посадили не за это, это просто придумано, чтобы была зацепка. Меня сажают за то, что я люблю Украину и помогал ей, насколько мог. Не военным, а именно гражданским. Так что я не случайно.
Как вы считаете, есть ли благоприятный исход дела?
Нет.
Это же лишнее.
Благоприятный исход дела невозможен. У нас вообще в России нет оправдательных приговоров. По политическим делам тем более. Я не рассчитываю на оправдание никакое. Может быть, найдется человек меняемый, и я отделаюсь, там, не знаю, условным штрафом или небольшим сроком. Но это если очень повезет. Один шанс из ста. Я не тешу себя надеждой. Понимаете, потом очень больно бывает обламываться. Что Бог пошлет, то и будет. Тут надо стоически относиться ко всему. Наверное, не зря я здесь. Наверное, какие-то грехи, так сказать, приходится компенсировать таким образом.
На содержание не жалуются?
Нет. Военно относятся к персоналу. И сокамерники, в общем, с уважением относятся. Может быть, из-за того, что я самый старый. А может быть, из-за статьи. Некоторые подходят и говорят, эх, Михаил, вот не место вам здесь. Вот совсем не место. Я говорю, как раз нет и места. Все идет так, как должно быть. В данной ситуации не могло быть по-другому.
Говорил обвиняемый в спонсировании признанного в России экстремистской организации украинского правого сектора Михаил Кавун. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пресс-служба Кремля сообщила о завтрашней встрече в Сочи президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Темами переговоров названы вопросы партнерства и взаимодействия, как двустороннего, так и в рамках объединений, в которые входят оба государства. Но довольно существенным моментом является, как мне кажется, тот факт, что ранее сочинская встреча Путина и Токаева не анонсировалась. А в последние дни российские государственные СМИ активно обсуждали решение казахстанских властей отменить в казахских школах изучение русского языка с первого класса. До сих пор первоклассники в Казахстане учили сразу три языка – казахский, русский и английский. Вот как на звучащие из России обвинения в дискриминации русского языка в Казахстане отвечает правозащитник Галым Агилиуов. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин.
Это были фейковые вбросы. На самом деле вся эта информация не соответствует истине. У нас в русских школах первый год обучения – это и русский язык, и казахский язык. Это два языка. И русский язык, он по предметам, он остается, он также функционирует, как и раньше. И казахский язык тоже, как государственный язык. Потом добавляется английский язык уже со следующего года. А в казахских школах вначале идет именно только казахский первый класс. Во втором классе уже добавляется русский язык, и потом уже английский язык. До этого считалось, что мы могли сразу с первого класса изучать сразу три языка, и преподавание велось сразу и английского, и русского, и казахского. Это вот в русских школах. А в казахских почти такая же была ситуация. То есть ситуация кардинально не поменялась, и поэтому страхи эти искусственны. Другое дело, что тенденция к росту казахоязычия в Казахстане, она растет. И постепенно, вот я замечаю, что школа, например, которая у нас во дворе, 39-я школа, она была когда-то русской школой, сейчас она казахская школа. То есть тенденция идет к тому, что рост казахских школ, он происходит в стране. Да? Это более востребовано сейчас. Молодежь в основном, она сейчас говорит и на казахском, и на русском. Вот если брать школы, сейчас методика, она достаточно хорошо установилась, и казахский язык стал более активно звучать в городе. Потому что раньше это прежде всего был языком сел, аулов. А сейчас казахский язык активно именно в городской среде тоже. И это радует. А русский язык, он также, если ты обращаешься на русском, тебе ответят на русском. Если не знают хорошо русский язык, то говорят на казахском. И люди стараются понять друг друга. И трения, которые возникают на этой почве, они говорят о том, что достаточно вот остро воспринимается языковой момент, и нужно просто большая терпимость в казахстанском обществе. В Северный Казахстан просто в процентном соотношении казахского населения меньше, и городское население казахское также хорошо знало русский язык, и городское население меньше знало казахский. Сейчас постепенно ситуация выравнивается, и больше становится школ с казахским языком, и двуязычие также присутствует, и количество двуязычных людей, билингвов, растет. Просто у нас немножко более сложнее, чем в Украине, потому что все-таки славянская группа, она общая, и русский, и украинский достаточно более ближе, чем тюркский, кыпчакский группа, казахский язык и русский, славянский, славянская группа. И поэтому есть общие слова, много общих, но все равно языки разные. Поэтому это накладывается более сложная ситуация.
Стоит ли ожидать реакции со стороны российских официальных лиц? Какой она может быть, как вам кажется?
Я думаю, нет, потому что если им это надо в пропагандистских целях, то она будет нагнетаться. Если будет ситуация и отношения ухудшаться, то они по-любому будут ухудшаться, любой повод будет использоваться. Но если брать ситуацию по существу, то русскому языку в русских школах ничего не угрожает. Наоборот, сохраняется русский язык, с первого класса он также есть, и основное обучение ведется на русском языке. Просто казахский язык, он с первого класса также в русских школах. Поэтому никакой проблемы здесь нет. Нужно в стране двуязычие, как минимум. И, конечно, потом хорошо, если будет и английский язык третий.
Как вам кажется, в пропагандистских целях России будет это использовать?
Обязательно будет использовать, если она будет стараться обострить ситуацию. И все вот эти моменты она будет так же, как и ситуация с Украиной, использовать чисто в пропагандистских целях, но не для улучшения дружбы между народами.
Это был казахстанский правозащитник Галым Агилиулов. С ним беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. А Владимир Путин на второй встрече подряд с руководителем российского региона, собственно, не на встрече, а беседе из Кремля или из бункера по видеосвязи, заговорил о необходимости борьбы с алкоголизмом. На этот раз советы получал Александр Авдеев, исполняющий обязанности губернатора Владимирской области, которую Владимир Путин считает, цитата, «цитаделью русской культуры» в прямом смысле этого слова. Давайте послушаем.
Вот здесь нельзя ничего запрещать. Нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов там и так далее. Но что нужно точно совершенно делать? И практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные. Первое, это нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто. Не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь. Пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так. Все не так примитивно и просто. Нужно просто этим заниматься. И вот среди всех мер, а я сейчас об этом скажу, да, ничего нового я не скажу, ничего необычного, тем не менее. Пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение. Это первое. Второе, одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой. И культурой в самом широком смысле и в прямом смысле этого слова нужно уделить должное внимание объектам культуры. Создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты. Воспитывать интерес к культуре. Здесь есть чем заняться, тем более, что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова.
Говорил Владимир Путин. Продолжает давать дельные советы подчиненным и Александр Лукашенко. Мне сегодня попалось на глаза сообщение о том, что Лукашенко раскритиковал аграриев за некачественное лущение стерни. Чтобы узнать, что это такое, мне пришлось обратиться к Гуглу, где я выяснил, что лущение стерни – это вид поверхностной обработки почвы, которую необходимо проводить сразу после уборки зерновых колосовых или зернобобовых культур до основной обработки. Ну, гораздо более понятный мне совет Лукашенко дал генеральному директору научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Федору Привалову. Он предложил зачислить в штат центра несколько кошек. Привалов пытался возражать, но Лукашенко настаивал на своем.
Сейчас мы идем у селекционного. Вот сюда, как мы посмотрим, как материал поступает, как он хранится. Мы сделали этот склад. Раньше то мыши грызли, что мы сейчас купили самое пластмассовое, чтобы не попало,
да нет, ничего. Два кота хороших сюда, ни одной тут, мыши не будет. Тут проверено. Нет, тут захожу на свою фермушку, прибились три котенка. Ну, молока дал, прижились. Ни одной мыши.
Конечно.
Да. Ищи не найдем. Да.
Говорил Александр Лукашенко. Вы слушаете «Время свободы». Руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в социальных сетях, что для участия в войне в Украине сейчас вербуют не только осужденных, отбывающих срок в колониях, но даже подозреваемых и обвиняемых, оказавшихся в СИЗО, в обмен на закрытие дела и денежное вознаграждение. А вот власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики планируют привлекать для восстановительных работ граждан Северной Кореи, одной из немногих стран, признавших независимость так называемой ДНР. Об этом реплика ведущего программы «Деньги на свободе» экономиста Максима Бланта.
Главарь донецких сепаратистов Денис Пушилин, похоже, нашел практически неиссякаемый источник рабочей силы, которая будет задействована в восстановлении оккупированных территорий, ну, по крайней мере, в Донецкой области Украины. По его словам, в грандиозной стройке, это цитата, примут деятельное участие бригады, которые пришлют из Северной Кореи. Бригадиров, которые должны оценить объем работ, ждут уже в ближайшее время. И это может положить начало не просто большой дружбе. Она началась с признания Ким Чен Ыном непризнанных республик на территории Украины, но и плодотворному сотрудничеству. Корейцы будут поставлять дешевую и дисциплинированную, по словам Пушилина, рабочую силу. А донецкие расплачиваться. Например, ворованным украинским зерном. Или ворованным же украинским подсолнечником. Ну и, понятное дело, кормить приезжающих корейцев. Не так, чтобы досыта, поскольку полные желудки могут привести к зарождению в головах сомнений в продуктивности идей Чучхе и величии северокорейского руководства. А от крамольных мыслей к стремлению сбежать – один шаг. Впрочем, в ДНР, которая изо всех сил готовится стать частью России, корейские рабочие найдут много общего с тем, что они оставили на родине. Годы жизни в условиях международных санкций, идеи Чучхе, которые в русской транскрипции звучат как импортозамещение. Наконец, бессменный руководитель, сидящий у руля вдвое дольше нынешнего северокорейского коллеги. Впрочем, несмотря на относительную молодость Ким Чен Ына, помочь донецкому и российскому руководству он мог бы не только поставкой фактически рабов, но и методологически. В Северной Корее накоплен гигантский опыт такой организации труда и быта проживающих там людей, при которой даже мысли, противоречащие генеральной линии партии, у большинства не возникает. А если на секунду и возникает, то немедленно подавляется, поскольку неправильные мысли ни к чему хорошему привести не могут. Впрочем, думаю, донецкое, а за ним и российское руководство и сами поймут, какие возможности до сих пор упускали, когда увидят, как северокорейские бригадиры и охранники ловко все устроят на территории так называемой грандиозной стройки.
Это была реплика экономиста Максима Бланта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».